Здравствуйте, сегодня пятница, 7 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе совершает зарубежное турне в Болгарию, Чехию и Турцию. Начался суд по делу совладельца компании «Групп IB» Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене. Российские авиакомпании уже вскоре смогут совершать в Грузию почти 300 рейсов в неделю. Чем вызван такой бурный рост авиасообщения между Россией и Грузией? Также сегодня.
Вся эта история про кольцо биолабораторий, которые насаждаются Америкой вокруг нашей страны, это не новая вещь. Это впервые начинает массово распространяться в 1949 году. И Путин в время своей советской жизни он постоянно сталкивался с этой конспирологией.
Почему российские власти так упорно повторяют, что в лабораториях Украины США производят биологическое оружие, чтобы применить его против России? Число погибших в результате вчерашнего ракетного обстрела Львова достигло уже 10 человек. Ранены больше 40, среди них трое детей. В городе объявлен двухдневный траур. Два мирных жителя погибли при атаке российских беспилотников на Днепропетровскую область Украины. Власти Белгородской области России сообщают об одном погибшем в Белгороде. Этот город тоже подвергся атаке беспилотников. Зафиксированы также артиллерийские обстрелы приграничных с Украиной районов Белгородской области. Агентство Bloomberg со ссылкой на немецкий институт мировой экономики в Киле и на мониторинговую группу Oryx сообщило, что за время войны в Украине Россия потеряла половину имеющихся у нее на вооружении танков. У Украины же, которую собирался демилитаризовать Владимир Путин, теперь танков больше, чем перед полномасштабным российским вторжением в страну. Оружие западного образца, находящееся на вооружении у Украины, играет важнейшую роль в ходе боевых действий. Вот очередное свидетельство с фронта. Боец ВСУ с позывным Артем в интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» рассказывает, как с помощью систем залпового огня «Хаймерс» удалось заставить российские войска отвести часть своих подразделений из оккупированной Кадиевки в Луганской области. До распада Советского Союза этот населенный пункт назывался Стаханов.
Как раз таки с появлением «Хаймерсов» Стаханов и перестал быть таким основным военным хабом по луганскому направлению, потому что все места дислокации по Стаханову, по Кадиевке, в основном все были уничтожены. И для россиян это стало на самом деле проблемой. Они вынуждены передислоцировать свои войска и склады в другие населенные пункты. Как раз таки, возвращаясь к предыдущему вопросу, это благодаря тем людям, которые нам помогают, благодаря тому, что их в Стаханове очень много. Россиянам в Стаханове размещаться сейчас тяжело, но тем не менее через Стаханов проходит очень много техники. Сейчас это не основной военный хаб, там они размещаются дальше. Они уезжают, если это Кременское направление, то они уезжают в сторону рубежную, Северодонецк, Лисичанск, там со связью еще более проблематично и сложнее отслеживать их передвижение. Но Стаханов всегда был большим военным хабом для россиян. Это был город базирования 6-го казачьего полка, тоже не стоит забывать, который ныне уже не существует. Но, тем не менее, сейчас в Стаханове как раз-таки россиян значительно меньше, они есть, но не такое уже количество, как было, потому что ситуация на фронте поменялась, им нужно сейчас в другую сторону просто уезжать. Но, тем не менее, все, что проходит через Алчевск, Луганск, оно идет дальше на Стаханов, и все это мы видим, в принципе, что нам очень помогает.
Свидетельство бойца ВСУ, его позывной Артем, это его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита НАТО, который откроется на следующей неделе в Вильнюсе, совершает зарубежное турне. Вчера он провел переговоры в Софии, в тот же день вечером прибыл в Прагу, а сегодня первый день его визита в Турцию. Широко известно, что Зеленский обычно совершает зарубежные поездки, когда рассчитывает добиться предоставления Украине новой большой партии вооружений и боеприпасов. Болгария с первых дней войны оказывала помощь Украине. Тем не менее, на вчерашних переговорах с Зеленским президент Болгарии Румен Радев заявил, что нынешний, как он сказал, конфликт России с Украиной может быть урегулирован только дипломатическим путем. Вот фрагмент его заявления.
Конфликт превращается в война на истощение.
Конфликт превращается в войну на истощение, затрагивая не только экономику Украины, но и экономику всех европейских стран и обостряет социальную напряженность. Я продолжаю утверждать, что этот конфликт не имеет военного пути решения. Еще больше оружия не приведет к решению.
Это был президент Болгарии Румен Радев. Его заявление было сделано в ходе протокольной съемки, во время которой в начале международных встреч на высшем уровне стороны обычно делают приветственные заявления и благодарят друг друга за сотрудничество. Но в Софии приветственные заявления президентов превратились почти в перепалку. Вот что сказал Владимир Зеленский, напомнивший, что его страна сейчас защищается от полномасштабной незаконной агрессии.
Не дай Боже трагедия, и вы будете на моем месте.
Не дай Бог трагедия, и вы будете на моем месте. И если вам не будут помогать оружием люди, у которых с вами общие ценности, то что вы будете делать? Скажете, забирай, Путин, территории Болгарии. Нет, вы настоящий президент. Я уверен, что вы не пойдете на компромиссы с государственностью, с независимостью, с суверенитетом. Потому что мы с вами гаранты Конституции, которые должны защищать права наших людей. Господин президент, не поддерживать помощь Украине – это ваше право. Но мне все равно очень хочется, чтобы вы меня поняли.
Заявление Владимира Зеленского в начале встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым. Гораздо более успешно прошел визит Зеленского в Прагу. Он впервые приехал в Чехию в ранге президента Украины. У ворот Пражского града его встречал недавно избранный президент Чехии, бывший генерал Петр Павел. По итогам переговоров Зеленского с премьер-министром Чехии Петром Фиалой подписана договоренность о передаче Украине ударных вертолетов, 100 тысяч крупнокалиберных снарядов. Чехия также поможет в подготовке пилотов истребителей F-16, которые страны НАТО обещают предоставить Украине. Вот что об итогах визита Зеленского в Чехию говорит чешский политический аналитик, он же Соукуп.
Это знак высокого уровня отношений между Украиной и Чехией, потому что чешский премьер Петр Фиала был одним из абсолютно первых европейских политиков, который еще в марте прошлого года приехал в Киев. Чехия действительно оказала существенную помощь с особенно боеприпасами, ну и техникой. Хоть и теперь уже почти все, что чешская армия могла передать Украине, она передала. Тем не менее, это такой показатель, как бы, что да, действительно, Чехия является и воспринимается Киевом как один из ключевых союзников Евросоюза. Можно даже говорить, что нам, собственно, повезло, что в тот момент, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, то действительно правительство было крайне восприимчиво и так далее. Но с другой стороны, мне кажется, что вспоминая вот эти первые месяцы, вот этот подъем солидарности и, в общем-то, такого единения, любое правительство, будь оно Андрея Бабиша или Петра Фиалы, оно бы, наверное, действовало крайне похожим образом. Хоть, конечно же, тут было понятно, что действительно они абсолютно ни на секунду, не задумываясь, начали помогать. Конечно же, уже прошло почти полтора года, и, конечно, тот уровень эмоциональной поддержки, он уже снизился, и уже появились политики, которые начинают как бы играть на том, что, а может быть, лучше потратить эти деньги не на Украину, а на своих людей и так далее. Да? То есть то, что еще там, я не знаю, летом прошлого года невозможно было себе представить, потому что это было просто бы политическое самоубийство для такого политика, то, конечно же, теперь уже не то. Но, тем не менее, мне кажется, ну, что я видел последние соцопросы, то все равно где-то порядка 70-75% населения абсолютно выступает за то, чтобы, что нужно дальше поддерживать Украину. По вопросу Украины действительно существует общественный консенсус. Все эти политики, которые раньше говорили, ну, а может быть, там Кремль в чем-то прав, то они почти все молчат, в лучшем случае, конечно же, поддерживают Украину. Так что в этом смысле, что касается отношений с Кремлем, уже никто вообще не сомневается, что такого отката на вот это business as usual уже не будет и быть не может.
Это было мнение чешского политического аналитика, он же Соукупа. В России вчера начались судебные слушания еще по одному делу по обвинению в государственной измене. На этот раз судят не критика власти, а человека, еще недавно считавшегося одним из самых перспективных молодых российских предпринимателей, совладельца международной компании в сфере информационной безопасности группы IB Илью Сачкова. Продукты компании продаются в 60 странах мира. В числе клиентов групп IB, Роскосмос, Сбербанк, Банк ВТБ, Тинькофф, Ростелеком, МТС, Билайн, Авито, ТАСС, Первый канал. В 2019 году Сачков стал победителем в номинации «Инновационный прорыв» премии «Немалый бизнес», и лауреатов премии тогда принимал в Кремле Владимир Путин. Дело против Сачкова было возбуждено в сентябре 2021 года, то есть еще до войны. 29 сентября 2021 года он был арестован. Сачкову вменяется в вину передачи иностранным спецслужбам секретных сведений. По неофициальным информации, раздражение российских силовиков вызвало желание Сачкова вывести свой бизнес за рубеж. В ноябре 2021 года Сачков обращался с открытым письмом к Путину, в котором заявлял о своей невиновности и сравнивал свое уголовное дело с делом Дрейфуса. Ну а в середине июня этого года, то есть незадолго до начала суда, Сачков опубликовал в социальных сетях видео, доказывающее, что он совершенно не исключал своего ареста еще два года назад из-за того, что может разоблачить коррупцию в ФСБ. Давайте его послушаем.
Как говорится, если вы видите это видео, значит, со мной что-то произошло или происходит. Больница, тюрьма, исчезновение – что-то, что является экстраординарным, но к чему мы уже, наверное, привыкли. Первое, я хочу сказать для своих коллег, соратников, друзей и близких, что бы ни происходило, правда – она одна, она на нашей стороне, и все будет хорошо. А второе, что бы я хотел сказать, что вы, вне зависимости от того, где я нахожусь, живой я или мертвый, в состоянии овоща или просто недоступный, продолжали то дело, потому что если то, что происходит со мной, происходит, это означает, что наше дело имеет очень большую эффективность против того, чего мы с вами боремся 18 лет. А это преступность, которая, к сожалению, о чем мы говорили еще и в 2015-2016 году, компьютерная, проинтегрировалась с организованной и проинтегрировалась с коррупционными и грязными политиками в разных странах, к сожалению, и в России. Это люди, которые, прикрываясь своими корочками, погонами, где-то из-за профессиональной ревности, потому что что-то частная маленькая компания умеет делать лучше, быстрее и вообще делать. А где-то, понимая, что им проще спрятать преступников, что происходило с 2012 года, потом каким-то образом использовать их для интересов нашей страны. Кроме финансовых интересов конкретных кошельков, лично я не видел пользы какой-то для нашей страны. Отдельное привет я хочу передать Олегу Иннокентичу Кашинцеву, который работает в Федеральной службе безопасности и отвечает за, скажем так, безопасность нашего интернета в каком-то смысле этого слова. Но благодаря таким людям безопасности у нас в стране нет. Эти люди заняты поимкой внутренних несуществующих врагов, тратя на это государственные деньги, сводя с ума своих сотрудников и абсолютно демотивируя русских инженеров, которые долгими годами делают свое дело, признанное на международном уровне. Я не говорю ни в коем случае о всех сотрудниках похожих учреждений, но раз долгие годы на руководящих позициях находятся такие люди, я считаю, что Родина у нас находится в большой опасности. И вместо того, чтобы искать внутренних врагов в России, я бы посмотрел внутренних врагов внутри подобных вот организаций.
Это было обращение владельца компании «Группа IB» Ильи Сачкова, опубликованное в социальных сетях. Сейчас идет суд по делу против Сачкова по обвинению в государственной измене. И уже почти незаметно прошло заседание суда в Петербурге по мере пресечения Саши Скочеленко, который обвиняется в фейках про российскую армию за то, что еще в самом начале войны в одном из магазинов в Петербурге заменяла ценники листками с информацией о погибших при бомбежках Мариуполя. Скочеленко останется под стражей еще на 3 месяца, то есть до 10 октября. Ее адвокат Яна Неповинного рассказала журналистам, что суд полностью проигнорировал все документы, свидетельствующие о резком ухудшении состояния здоровья Скочеленко в СИЗО, а в самом зале суда во время слушаний было настолько жарко, что другому адвокату Юрию Новолоцкому стало плохо.
Несмотря на, как нам кажется, слабые доводы государственного обвинителя, как бы это так сказать, чтобы он не обиделся, потому что он неоднократно во время моего выступления и моего коллеги адвоката Новолоцкого просил суд сделать нам предупреждение за непозволительное и неуважительное отношение, так как, по его мнению, адвокаты не имеют права критиковать ни действия председательствующего, ни работу государственного обвинителя, что, конечно же, не соотносится с нормами уголовно-процессуального законодательства. Ну да ладно. Так вот, несмотря на абсолютно абстрактные, неподтвержденные материалом дела доводы стороны обвинения, суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 октября 2023 года, то есть еще на 3 месяца. И это, конечно, ужасно, потому что Саше очень плохо в СИЗО, и мы каждый аргумент подтверждали медицинскими документами. Но несмотря на это, в тексте постановления об очередном продлении меры пресечения председательствующий указал то, что защитой не представлено никаких доказательств ухудшения самочувствия Александра Скочеленко, несмотря на то, что мы сослались на адвокатские опросы врачей, медицинские заключения, а также их свидетельские показания в суде, когда они даже предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Но это, к сожалению, не убедило суд. Также в судебном заседании в конце уже отсутствовал адвокат Новолоцкий в связи с тем, что он плохо себя очень почувствовал. Действительно, это невыносимые условия для работы. Даже здоровым людям тяжело находиться сейчас в зале, потому что там, как мне кажется, градусов 30, ничего не слышно из-за закрытых окон, очень душно. И мы просили отложить судебное заседание в связи с тем, что адвокат Новолоцкий на нем не может сейчас присутствовать в связи с плохим самочувствием. Но суд отказал нам в этом, поэтому мы заявили повторное ходатайство об отложении судебного заседания уже по иной причине. Его удовлетворили.
Это была Яна Неповинного, адвокат Саши Скочеленко, обвиняемый в фейках про российскую армию. Скочеленко грозит до 10 лет лишения свободы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как вы слышали во вчерашнем репортаже из Тбилиси, российские авиакомпании смогут уже вскоре еженедельно выполнять в Грузию ни много ни мало 284 рейса. Это следует из решения Российского агентства воздушного транспорта Росавиации, удовлетворившего соответствующий запрос ряда российских авиакомпаний. Не исключено, что многие пассажиры рейсов из России будут использовать аэропорт Тбилиси и другие грузинские аэропорты для транзита в страны Европы, а грузинские авиакомпании постараются сделать такие пересадки более удобными, формально не нарушая при этом наложенные на Россию Европейским Союзом санкции. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Согласно решению Росавиации, рейсы из нескольких российских городов будут выполнять авиакомпании «Азимут», «Ред Wings», «Россия» и «Ямал». В направлении Тбилиси, Кутаиси и Батуми прямые рейсы запланированы не только из Москвы и Петербурга, но также из Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска, Тюмени и Уфы, а в будущем Ростова-на-Дону и Краснодара. Всего Росавиация разрешила российским компаниям выполнять в направлении Грузии 284 рейса в неделю, то есть в большинстве случаев рейсы будут выполняться ежедневно. Председатель партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабейшвили назвал восстановление столь интенсивного авиасообщения с Россией «тотальной изменой национальных интересов со стороны правящей партии «Грузинская мечта». Это была цитата. Но есть и другая сторона вопроса. Может ли Грузия подвергнуться западным санкциям из-за того, что большинство рейсов из российских городов наверняка окажутся стыковочными, то есть россияне, обладающие шенгенской визой, просто будут пересаживаться на другие борты и вылетать в европейские города? Глава и владелец флагмана грузинской авиации Томас Гаяшвили утверждает, что так называемой ереванской схемы, когда пассажиры рейса Тбилиси-Ереван-Москва даже не выходили из самолета, в направлении Европы не будет. И ни один пакет европейских санкций не вменяет Грузии в обязанность запрещать гражданину России садиться на борт только потому, что у него российский паспорт. Россияне летают в Европу через Ереван и через Стамбул. Преимущество Грузии может оказаться в том, что из Грузии в Европу летают сразу два лоукостера – турецкий «Пегасус» из Тбилиси и венгерский «Визер» из Кутаиси. Таким образом, авиамост «Россия-Грузия-ЕС» может заработать на полную мощность, не нарушая при этом никаких санкций Европейского Союза. Грузинские авиационные власти пока молчат. И, как заявила Радио Свобода глава департамента агентства гражданской авиации Верико Бахтадзе, в этом нет ничего удивительного. Российские авиакомпании пока не обращались к нам с официальным запросом о выполнении рейсов. Пока мы знаем, что российская сторона объявила о допуске к выполнению рейсов, но мы никаких официальных запросов от конкретных авиакомпаний не получали, а решение российских властей мы не комментируем. Подчеркнула госпожа Бахтадзе. По всей видимости, обращение российских авиакомпаний последует в ближайшее время, а реакция Тбилиси будет во многом зависеть от международной конъюнктуры и внутриполитической ситуации. Во всяком случае, именно приток российских туристов и релокантов в прошлом году позволил Грузии выйти на двузначный рост экономики. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Я уже не раз приводил заявления российских официальных лиц, включая председателя Думского комитета, спикера Совета Федерации или посла России в ООН, о том, что США с помощью американских биолабораторий, находящихся в Украине, готовят диверсии против России и оккупированных украинских регионов с помощью зараженных инфекционными болезнями перелетных птиц, насекомых, включая, как сказал Виталий Небензя, представитель России в ООН, и боевых комаров. А агентство РИА Новости выпустила телерепортаж, в котором одетая в камуфляжную форму женщина с закрытым лицом рассказывает, как должна была использоваться боевая саранча. Из ее слов выходило, что часть пути саранча должна была пройти пешком, а потом уже лететь, чтобы выполнить свою зловещую задачу. Вот послушайте.
Они экспериментировали над ней, как ее использовать в саперном деле. Ну, понятно, они остановились на этом виде, потому что тут условия просто идеальны для ее разведения, и что это можно сделать легко и быстро.
Крылышки именно вот саранчи. Их тут большое количество, что показывает, что она тут, ну, как бы находилась. Она была довольно крупная, а сейчас, видно, усохла.
Из селитры делали дымовые шашки, которые делали, она делала плотный барьер для того, чтобы саранча не летела по ветру или, ну, не просто не разлеталась хаотично. Вот с направления вот того пруда она пешим ходом вышла. Сначала лёта не было, а уже когда начали всё палить, и вот эти дымы, только тогда она полетела, ну, поднялась и начала свой лёт уже в сторону, получается, Луганской Народной Республики и Российской Федерации.
Это был фрагмент репортажа российского информационного агентства РИА Новости. Было бы неверным, конечно, отрицать, что ученые многих стран уже много лет ведут опыты с насекомыми, прежде всего ради борьбы с теми видами из них, которые разносят инфекционные заболевания или уничтожают урожаи сельскохозяйственных культур. Были и попытки создания энтомологического оружия. Япония, в частности, использовала зараженных насекомых для распространения холеры в Китае, против которого она вела войну в 30-х годах 20 века. Но мне, как стороннему наблюдателю и не специалисту в области энтомологии, совершенно непонятно, почему авторы нынешних обвинений в адрес Украины и США даже не пытаются объяснить, как боевые перелетные птицы или насекомые будут заражать именно российскую территорию, если птицы летают туда и сюда. Маршрут движения насекомых очень зависит от погодных условий. А Украина и Россия не разделены морем, как, к примеру, та же Япония и Китай. Но вот что интересно, разговоры о биологическом заговоре Запада против СССР, а потом и России, ведутся уже много-много лет. И вполне возможно, что Владимир Путин сам в этот заговор верит с детства. Вот что говорит об этом российский антрополог, автор телеграм-канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. Это фрагмент программы Сергея Медведева «Археология».
Вся эта история про кольцо биолабораторий, которые насаждаются Америкой вокруг нашей страны, это не новая вещь. Это впервые начинает массово распространяться в 1949 году. И Путин во время своей советской жизни, он постоянно сталкивался с этой конспирологией. На нас в 40-е, 50-е годы американцы забрасывали колорадских жуков, и надо было ходить на поля, искать специальные колбочки, в которых якобы этих жуков сбрасывали. Якобы американцы сбрасывали на Корею чумные бомбы, и Советский Союз тщательно это все поддерживал. За время существования Советского Союза после войны Советский Союз запустил 13 массовых кампаний по дезинформации, доказывая, что какие-то лаборатории, на самом деле это тайные американские биолаборатории по созданию биооружия, с помощью которого будет уничтожен социалистический мир. И в частности, именно тогда появились впервые комары-убийцы. Боевые комары-убийцы появляются сначала. Они появляются во время Корейской войны. Именно появляются фотографии в китайских газетах некоторого загадочного существа, который якобы находился в этих бомбах, которые сбрасывали на Корею. Энтомологи его познали. Это был москит, у которого оторвали крылышки и сфотографировали как настоящее некое новое существо, увиденное в лабораториях. Потом, в 80-е годы, Америка обвинена в том, что она в Пакистане разводит специальных малярийных комаров для того, чтобы атаковать соцстраны. И уже как бы в современности, в время грузинского конфликта, говорится, что вот есть лаборатория Лугара, где производятся боевые комары. Так что боевые комары 2022 года, у них огромная подробная биография. То есть президент Путин и российская политическая элита, они росли в этой конспирологии, которая не просто как бы была хорошим способом объяснить, что происходит, но КГБ эта конспирология насаждала. Да, но надо понимать, что в 90-е годы вся эта конспирология в общем сошла на нет. Согласно анализу российской прессы, которую я сделала, в 95-м году было опубликовано во всей российской прессе всего 31 статья про опасные биолаборатории, из которых нас чем-то травят. А спустя 28 лет, в 2022 году, таких статей было опубликовано 92 тысячи. Ну, то есть вот подумайте, 92 тысячи статей о биолабораториях, из которых нас атакуют всякой гадостью. Несомненно, это как бы определенный пропагандистский механизм, позволяющий найти вот нечто общее, что может людей объединить. И самое главное, для чего эта конспирология нужна, она позволяет объяснять, против кого мы на самом деле воюем. Если мы посмотрим речи Путина, то он постоянно говорит, что мы не воюем с Украиной. Украинцы — наши братья, это братский народ. Мы на самом деле воюем с Западом, с англосаксами, которые нас отравляют, убивают наших детей, заманивают их наркотиками, меняют им пол и еще атакуют нас всякими вирусами.
Мнение российского антрополога, автора телеграм-канала «Незанимательная антропология» Александры Архиповой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».